Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, в мае месяце закончился учебный год для вольнослушателей, которые собирались в конференц-зале Храма на Крови. Что это за курсы? Мы сегодня с вами узнаем. Наш разговор с Константином Владимировичем Карипановым состоялся еще до его рукоположения.
Константин Владимирович, 10 лет занятия в Храме на Крови, где собираются практически 100 человек. Сегодня 90 человек собрались на заключительное занятие, где православный человек может не просто прочитать с вами духовную литературу, а услышать очень компетентное размышление, вместе с вами обсудить, задать вопросы. Это вообще, конечно, уникальная вещь, которая происходит каждый понедельник в течение учебного года. И вот 10-й учебный год закончился. Но, к сожалению, у нас далеко не каждый радиослушатель Радио Воскресенье знает об этом. Пожалуйста, расскажите, что здесь происходило, какая была прежде всего цель и в течение 10 лет что вы наработали?
Изначально это было именно курсы, библейские курсы, организованные Новотихвинским монастырем. 10 лет назад начиналось именно так. Люди учились год, потом сдавали экзамен, и так продолжалось года 3.
Это было в Храме на Крови?
Здесь, в Храме на Крови. Да? У них же не было тогда там еще ничего 10 лет назад, площадки никакой. И вот они собирали людей здесь. И, собственно, именно в таком ракурсе меня и пригласили сюда. А потом у них свои проекты начались в монастыре. А мы как бы были в таком вольном плавании, то есть на полном самообеспечении. Люди приходят, там, кто сколько может жертвовать, то 50 рублей, кто 100 рублей. И, собственно, все это бесплатно, но монастырь просит, чтобы за то, что он предоставляет вот это помещение, мы там, когда у него есть какие-нибудь нужды, чтобы мы ему там как-то помогали. И вот с тех пор наши курсы не окрепли, то есть сначала это была очень формализованная вещь, а потом стало неформально, то есть приходит кто хочет, никакого учета посещаемости нет.
Хорошо, а формализованная в чем она была?
Ну, то есть проверяли успеваемость. Был журнал, в конце сдавали экзамены каждый год. Сейчас это нет. То есть люди приходят по доброй воле, хотят ходят, хотят не ходят. Это очень удобно, потому что сейчас и больше вот именно в городе такие площадки, где все-таки вот это требуется формальность некая. То есть ты обязан прийти, ты должен. Здесь никто не ведет учета никакого. То есть люди могут ходить, когда хотят, сколько хотят, и никто их за это не звонит, не шпыняет. Это чисто свободное такое их волеизъявление, так скажем. Людям спокойнее так. То есть они знают, что есть возможность, они приезжают. Нет возможности, они не приезжают. За эти 10 лет мы прослушали очень много. То есть мы изучили Священное Писание, мы просмотрели историю церкви, начиная с Иисуса Христа, деяний апостолов, кончая историю русской церкви 20 века. И в конце концов, вот сейчас уже вот этот год закончился, мы прочитали часть лестницы. Потому что люди говорят, что им очень интересно именно послушать духовные беседы над тем, как вот жить-то во Христе. И было взято как самая популярная известная книга в православной среде лестницы. Мы вот ее разбираем, то есть читаем некие слова и из этого делаем выводы о том, что можно сделать с нашей жизнью. В следующем году мы будем продолжать делать то же самое, то есть читать лестницу. И даже тут смысл не в том, что мы читаем лестницу. Сами тексты лестницы являются неким основой, да, отправной точкой, по которой мы можем поговорить о вообще о повседневной христианской жизни, о тех проблемах, которые есть в бытовой среде, о тех проблемах, которые в церковной среде, о наших проблемах восприятия тех или иных вещей, происходящих в церкви. И вот этим мы занимаемся, и поскольку тут никто не давит, и людям нравится. Они ходят и вот регулярно, как вы сказали, там достаточно, зал иногда бывает полный.
Ну, вообще, это показатель, да, вот то, что вы сделали за 10 лет. Я так поняла, что многие люди идут из года в год, да?
Есть люди, тут, наверное, треть человек, которые все 10 лет, вот они ходят на эти самые. Есть вот слушатели, которые приходят, потом временно уходят, потом снова приходят, вот, в силу разных обстоятельств. И так тоже считаются постоянными слушателями.
Вы тоже считаете, что вольнослушатель – это гораздо эффективнее? Хотя, вроде бы, люди, если сдают какие-то экзамены, проверяют…
Для просвещения лучше, когда это вольнослушатель. Для образования лучше, когда есть система. Угу. А для просвещения лучше, когда вольнослушатель.
Что можно сказать, что изменилось у вас, как у педагога, в течение 10 лет? Но это все равно взаимосвязь ваших слушателей и вас, преподавателей. Что изменилось, что наработано вот в этом плане, в атмосфере занятий?
Первые годы, я помню, это были лекции. Вот изначально аудитория очень была терпеливая, очень была мужественная, она это терпеливо вынесла. Но в конце концов, вот и выработался язык такой вот беседы. это именно беседа, то есть там, как бы сказать, интонации, стиль несколько иной. И слушать это интереснее, потому что вот каких-то вот таких под запись специальных структурированных вещей не требуется. Тут есть атмосфера, можно сказать, что-нибудь веселое, когда чувствуешь, что там аудитория начинает задремывать, все-таки после работы многие приходят. Вот сказал что-то веселое, люди развеселились, там можно вопросы из зала задать. То есть вот этой формальности нет. И опять-таки, скажем, вещь такая, люди пишут вопросы и задают. Ну, скажем, есть какая-то у него нерешенная проблема, вообще не имеющая к лестнице в данном случае или к истории церкви никакого отношения. Он пишет записку. У нас может целая беседа быть построена вот именно по поводу той записки, которую человек написал.
То есть такое бывает?
Да, постоянно бывает. То есть не то, что я, допустим, планировал, вот именно отвечая на этот вопрос. То есть человек может прийти и получить ответ вот на то, что его сейчас волнует, а не вообще послушать какую-то лекцию. Это, конечно, то, что вот система образования, скажем, любая, она не предусматривает таких вещей. А тут вот именно свобода общения, оно очень полезно именно для просвещения, духовного, церковного посвящения.
Что можно сказать? Пожелать долгих лет жизни вашим курсам. И я надеюсь, что наши радиослушатели, узнав о такой возможности вольного слушания, станут участниками. Я думаю, что в сентябре месяце будет еще более расширенная аудитория, потому что нам всем нужно именно размышлять, не просто читать вот такие тексты, духовные тексты, но что мы можем понять благодаря таким лекторам, как вы. Ну, лекторам, наверное, неправильно сказать, а именно педагогам, духовным педагогам. Спасибо.
Спасибо.
Дорогие друзья, мы услышали Константина Владимировича Карипанова. Он упомянул о том, что в этом учебном году, который только что завершился, он был 10-й по счету, слушатели курсов вместе с педагогами вчитывались в слова знаменитой лествицы. Лучше всего, если вы сами почувствуете, что это за занятие, предлагаю вам стать участником и услышать одну из тем.
Лестница, приступим. Дочитаем один абзац из слова о плаче. Он очень интересный. Прочитаем 16-й абзац 7-го слова. Несколько неожиданное. «Не на брачный пир, о друзья, не на брачный пир мы приглашены, но призвавший нас сюда поистине призвал на плач о самих себе». Чем это слово интересно? Как вы думаете? Чем интересно? Ага, значит, не услышали. Не услышали. Да нет же, вся проблема в том, что ну как же, Священное Писание, Евангелие говорит конкретно и определенно, что призваны мы именно на брачный пир. Ведь Евангелие – это общее место, то есть постоянно встречающийся сюжет о том, что призваны мы именно на брачный пир. И притча о званых на браке, и как раз буквально там разные образы, и 10 дев, притча о 10 девах, говорит о том, что мы именно призваны на брачный пир. И Христос своим ученикам в подобных образах часто говорит. А тут Святой Отец Иоанн Лествичник прямо говорит, что вроде бы все не так, что мы не призваны на брачный пир, а призваны для совсем другого, а именно о том, чтобы плакать о самих себе. Как это воспринимать и как к подобному относиться? То есть, если вы прочитали эти слова и ничего не заметили, тогда, конечно, очень все печально, потому что надо видеть, что иногда Писание святых отцов, они, ну скажем так, по крайней мере по-видимому, по форме, противоречат тому, что мы встречаем в Священном Писании внешне. И мы должны это замечать. Это важно потому, что, ну во-первых, чтобы глубже разобраться, что собственно хотят сказать святые отцы. Он же ведь читал Священное Писание, наверное, Иоанн-то Лествичник, он-то понимает, наверное, что действительно призывает всех на брачный пир. Почему же он пишет так, что на брачный пир никто никого не призывает? А с другой стороны, чтобы понимать, что ведь эти писания все могут читать не только православные люди, но часто и неправославные люди, что, конечно, не так страшно, а гораздо страшно, когда люди читают с предубеждением к таким писаниям, как у Иоанна Лествичника. Тоже православные, тоже христиане, но с предубеждением они читают и с предубеждением к этому относятся. И они находят подобные цитаты святых отцов и говорят: вот, смотрите, Святые отцы постоянно противоречат Священному Писанию. Постоянно они говорят не то, что написано в Священном Писании, и поэтому их читать нельзя. Путь святых отцов, путь аскетического делания, путь добротолюбия – это путь не христианский. Христианство нас призывает совсем другому. И ну, вы такие простые люди, смиренные, кроткие, неискушенные, на тусовках православных не бываете, на форумы не ходите, в блогосфере не общаетесь, разным акционизмом не занимаетесь. Поэтому никаким образом к вам это не имеет отношения. А вот вообще-то очень часто приходится слышать именно подобные утверждения от православных людей и от православных священников не только по поводу, скажем, отцов добротолюбия и вообще аскетики, а в принципе монашество к христианству не имеет никакого отношения. Монашество – это извращенное христианство. Это говорят вполне себе так, как бы православные люди, которые, ну вот говорю, даже священный сан имеют. Они только в силу разных причин, определенной своей узости, они не понимают, что в принципе ничего нового они не говорят, и это уже когда-то до них кто-то говорил. Но все-таки вот поэтому внимание наше к подобным словам у Иоанна Лестничника, оно очень важно. Нам необходимо в этом разобраться. Почему же Иоанн Лестничник говорит совсем не то, что говорит Священное Писание? Все дело в том, ведь на самом деле, что наше понимание христианства и наше понимание Священного Писания, оно очень тоже узкое. Не наше, в смысле, скажем, православное, а наше – это современного человека. Наше понимание современных людей Писания, оно очень узкое. Мы не можем, я не знаю по каким причинам, но мы не можем воспринимать Священное Писание в целостности. Мы все воспринимаем как-то секторами. А потому что воспринимаем Священное Писание секторами, у нас получается в сущности такая всегда опасность сектантского мировоззрения, даже вот на православной почве, так скажем, вроде мы православные, но опасность и склонность к сектантству у нас постоянно есть, потому что мы никогда не воспринимаем Священное Писание целиком. Возможно, я не знаю, я не размышлял над этим, возможно, это вызвано тем, что мы просто мало знаем Священное Писание, мы его не читаем. Возможно, это связано с чем-то другим, я не знаю. Но вот факт остается фактом. Мы всегда вот в разговорах с людьми это встречаем. Более или менее святых отцов мы цитируем, а Священное Писание всегда выбираем какие-то любимые фразы из Священного Писания. И только их видим, и только их слышим, и больше ничего. Как будто в Священном Писании ничего не описано больше. Вот самый распространенный случай, о котором я много уже раз говорил, это когда мы говорим, что Бог есть любовь, и Бог нас любит, и всех Он нас любит, и все будет хорошо, потому что Он нас любит. Несомненно, Бог есть любовь, несомненно, Он нас любит, но это не отменяет всех остальных слов, которые этот же самый Бог говорит, например, о том, что я буду судить вас, или Слово Божие будет судить вас, или о том, что я из света, люди ко мне не идут, и таким образом сами выбирают себе тьму, и много чего другого. Или, скажем, о том, что человек, не имеющий благодати Святаго Духа, спастись не может. То есть мысль именно такая, что вот человек услышал какой-то фрагмент Священного Писания, и на нем зациклился, а все остальное не слышит. А другие услышали, например, притчу о страшном суде, о том, что Господь будет судить тех людей, которые там в темницу не сходили, в больницу не сходили, еще куда-нибудь не сходили, тому не дали, затем не поухаживали, такие вот в ад пойдут. А те, которые все это сделали, они пойдут в Царство Божие. Сказано это, сказано. Значит, ничего надо делать. Мне надо вот сегодня пойти в тюрьму, завтра пойти в больницу, послезавтра пойти, скажем, в церкви полы помыть, а потом еще и в столовую благотворительную. Вот так 4 дня в день посвящать этим людям несчастным, бездольным, и тогда я точно спасусь. Так? А? Не обязательно, не факт. Не факт. Потому что, например, если я буду ходить и осуждать всех, кто этого не делает, я не спасусь, я погибну, потому что есть другие слова, которые говорят о том, что не суди, да не судим будешь. Можно вроде служить ходить, но при этом такая гордыня быть, у человека, что никакого отношения к спасению, к покаянию человек не имеет. Поэтому на самом деле, кроме того, что сказано, скажем, в какой-нибудь притче, может быть сказаны слова и другие, которые человек просто не слышит. И вот это вот восприятие Писания в целостности, в совокупности, оно у нас отсутствует. Поэтому выбираем какие-то излюбленные фразы и на них строим, скажем, какое-то свое мировоззрение. Ну ладно, хоть на Писании, порой даже к Писанию не имеет отношения. Сказано, например, что надо почитать власти, и все существующие власти от Бога установлены. А человек говорит, ну да, как бы от Бога все эти власти, но поскольку они все плохие, с ними надо бороться. Вот. И человек дальше начинает заниматься какой-то политической пропагандой под маркой христианства и совершенно далеко уходит от христианства, в конце концов может стать бандитом, грабителем, убийцей и кем угодно, и при этом считать, что он на самом деле выполняет волю Божью. Вот так, когда человек выбирает что-то одно вместо того, чтобы жить со Христом. Как же все-таки воспринимать тот абзац, который мы читали? Евхаристия есть такое таинство у нас, да? Евхаристия. Евхаристия это что? Ну, причащение, да? Еще какие образы? Брачный пир, да. То есть мы воспринимаем Евхаристию, ну не все пусть, но какая-то часть церкви все-таки воспринимает Евхаристию как брачный пир. Вот, в том смысле, что это радость, что это единение Бога с человеком. Это именно соединение Бога с человеком, а стало быть и брачный пир и так далее. Вот, знаю одного человека, который вообще больше ничего в Евхаристии не видит, и в Евангелии тоже. У него только брачный пир везде. Где бы он ни работал, что бы он ни читал, у него везде только брачный пир, он только о нем говорит и только его видит. Вот, хорошо, то есть Евхаристия, брачный пир, место радости и место соединения Бога с человеком. Многие так и говорят, вот главное сердцевина христианской жизни – это причащение. Вот надо причащаться, а все остальное, в принципе, не важно. Вот надо причащаться, радоваться, проповедовать Христа, любить всех людей, снова причащаться, снова всех любить, снова радоваться. И вот в этом и состоит христианская жизнь. Но кроме Евхаристии в церкви что-нибудь еще есть? Ну что? Покаяние. Ну, вот, а я бы хотел все-таки не с покаяния начать, хотя правильно, конечно, крещение, да. А я бы хотел сказать о крещении. А что такое крещение? Смерть. А крещение – это смерть. А крещение – это способ умирания во Христе, где, по крайней мере, на первый взгляд, брачным пиром никаким не пахнет. Это именно умирание со Христом. Это сораспятие со Христом, это совлечение ветхого человека, это, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми. То есть человек должен вот не образно, не метафорически, а совершенно реально умереть со Христом, умереть во Христе. То есть есть два таинства. Человек обращает внимание только на одно, Евхаристию, и совершенно не обращает внимания на другое. Но ведь путь к Евхаристии ведет через таинство крещения и через таинство покаяния. А таинство покаяния есть как бы возобновление таинства крещения. Потому что мы в таинстве покаяния снова вспоминаем о том, что подлинный путь христианина, человека к Богу, это путь креста, путь отречения от мира, от радости мира, от случайных радостей мира, ради того, чтобы жить со Христом и жить во Христе. А, собственно, жить во Христе и жить со Христом – это и есть Евхаристия. То есть человек, чтобы жить со Христом, чтобы взойти на брачный пир, он должен пройти через таинство крещения, через таинство смерти, через таинство отречения от мира, отречения от греха, отречения от самолюбия, самомнения, самоволи и прочих вот этих источников, из которых вырастает гордыня, вырастает грех, вырастает богопротивление даже богосопротивление. И таким образом получается, что отделить одно от другого нельзя. Ведь крещение – это путь, это не есть цель. Мы умираем не для того, чтобы умереть и все, как самоубийца. Самоубийца убивает себя для того, чтобы не быть. И для него это является пределом мечтаний – не существовать, не жить, не чувствовать, не мучиться, чтобы этого не было, выключить себя из этого мира, уничтожить, аннигилировать. А христианин, для него смерть – это путь к жизни. То есть он входит через крещение, как через игольное ушко, как бы продирается сквозь узкие врата, узкий путь, он продирается к жизни, он согласен умереть и умирает, но понимает, что потом в конце его ждет радость, к этой радости он и стремится. Эта радость и помогает ему по-настоящему отрекаться от всех лукавых дел этого мира, потому что просто умирать, просто мучить себя, просто страдать, это ни к чему не приводит, скажем. Вот, например, я вот такой правильный христианин, да? Вот я так умных книжек начитался, добротолюбие прочитал, лестницу вот читаю сейчас, читаю, но думаю, что-то мои дети, они как-то больно расслабленно живут. Поди, грех еще совьет в их сердце гнездышко, и прощай, пропала вся их духовная жизнь. Ничего не получится, они станут грешниками. Буду-ка я их из их сердец грех-то искоренять. Как я буду грех искоренять? Правильно, телевизора нельзя, книжек нехристианских нельзя, в школу, скорее всего, тоже нельзя, потому что они там поцепят что-нибудь, какую-нибудь заразу нехорошую. Поэтому я их буду учить лучше сам дома, по псалтыри, не по Колобку, не по Агнии Барто. Буду учить по псалтыри, по Евангелию. Вот если провиняться, на горох, на поклоны. Но если совсем упертый, розги, ведь не я их придумал. Даже в Писании сказано, бей так, чтобы вот человек почувствовал, поплакал, розги заведу. Так, в наше время, правда, сильно долго не дадут этим делом заниматься. Придут к кому следует и заберут куда надо. Но тем не менее, сколько-то возможностей я могу, так попробую, эксперимент такой христианский в отдельно взятой семье. Такие случаи бывают, к сожалению, и часто. То есть не то, чтобы уж совсем так я выдумал эту историю. Бывает такое периодически. Люди думают, что таким образом они делают благое дело. Они смиряют человека, они распинают его плоть, они сокрушают его гордыню, они учат его воздержанию, они учат его терпению. На словах все хорошо, да? Никто не хочет эксперимент такой в качестве подопытного? Никто не хочет? Но зато будете смиренные, терпеливые, кроткие, послушные, да? Да, скорее всего, да. То, что это будет результат плохой, это точно. Мало того, что вы не хотите, толку от этого не будет никакого. Потому что на самом деле нет, человек смирится и сокрушится, и много чего сделает, только здесь не хватает одной важнейшей вещи. Ради чего я вам это и говорю. Не хватает любви, не хватает познания о Боге, как о Боге любви. Ребенку никто не объяснил, ради чего он это страдает. Никто не показал, ради чего он должен это выносить. У него нет радости, он только понимает и думает, когда папа сдохнет. Когда меня выпустят, или когда я буду жить самостоятельно. Неважно, но радости в этом нет. И человек, есть такие случаи, их немало, скажем, целые эпохи, когда люди так жили, воспитывали своих детей, и дети вырастали такие же, как родители, и также воспитывали своих детей. И все было по заведенному, катилось, только святых в эту эпоху не было. Не было святых, потому что святость отсюда не появляется. Отсюда появляется, человек так, как спартанец, он может научиться ограничивать себя, может. Но христианство-то ведь не в том, чтобы задавить свою плоть. Как Максим Исповедник говорил, мы не тело убийцы, мы страсто убийцы. И дело не в том, чтобы человек перестал пылать какими-то, скажем, жаждой удовольствия. В этом, что ли, смысл христианства? Но если в этом, тогда чем вам не нравятся буддисты, те вообще... Наши ребята, о них никаких удовольствий. Они вполне так себе ничего хорошо от всего отрекаются. Давайте с ними дружить. У них удовольствие еще меньше, чем у христиан. Или какие-нибудь пуритане, что по-нашему сказать, пуритане – это идеал христианства. Но вот это то, что я говорю, в целом пуританское воспитание. Но христиан, святости там нет, жизни божественной там нет. Человек не знает Бога, не живет в Боге и понятия не имеет, что надо жить в Боге. Помните, скажем, ну большинство людей прожило здесь хотя бы немножко в советской системе воспитания. Плохая, что ли, была система воспитания? Ну, хорошая, замечательно. А что же потом всех людей, сформировавшихся в системе советского воспитания, понесло кого куда? Кто-то ушел к знахарям, кто-то в язычество, кто-то деньги воровать, кто-то людей отстреливать. Ведь все до того, как объявили всеобщую свободу, все были нормальными людьми. Что это значит? Это значит, система воспитания по форме работала, по содержанию не работала. Она на самом деле учила людей сдерживать свои эмоции и чувства, но не потому, что это хорошо, а потому, чтобы никто ничего не доказался, не наказал, и чтобы моей карьере или там еще чему-нибудь не повредило. Но на самом-то деле, да, можно так воспитать, и можно общество держать в страхе. Только к христианству это не имеет отношения, потому что христианство начинается тогда, когда у человека устанавливаются отношения с Богом, его личные отношения с Богом. Если этих отношений нет, то даже если он в храм ходит, или посты соблюдает, или еще что-то делает, мы знаем из пророческих писаний, все это напрасно. Это ничего не созидает. Человек как был грешным, мертвым, так и остался. Фарисеи все соблюдали. Они были праведниками. Они постились, когда никто не постился. Молились, сколько никто не молился. Жертвовали на храм столько, сколько православные христиане не жертвуют на храм. Потому что они отдавали десятину, а мы не отдаем. Они были гораздо лучше нас. Они собирали все дни очищения, в субботу предавались покою. Никогда никого не убивали, никогда не соблазнялись грехом, фильмы, рекламу, разные прочие безобразия не смотрели, на девушек не пялились. Были просто удивительные люди, а Бог их куда отправил? Вот такая вот вещь, то есть сама по себе формальная праведность, она ничего не дает. Она никуда человека не приводит, она, как сказать, бессмысленна. Она бесплодна, вот правильнее сказать, бесплодна. И оказывается, вот что на самом деле, чтобы действительно что-то созидалось, нужны внутренние отношения Бога и человека. Это и есть то, что определяет духовную жизнь. Если я просто буду воспитывать человека, ребенка своего, держать в черном теле, но не покажу ему радость, ну вообще радость любви, тем более не смогу показать ему Бога, то я ничего не достиг. Ну да, он не будет, например, тратить время у компьютеров и у телевизоров, он этому научится и это полюбит. Он может начать читать книжки духовного содержания, да пожалуйста, но при этом внутри-то он будет такой же мертвый, как и тот человек, который сидит у компьютера. Какая разница? Христианство пришло не для того, чтобы отвратить человека от компьютера и засадить за Иоанна Лествичник. Христианство пришло не для того, чтобы выгнать людей из языческих храмов и направить в христианские. Нет, христианство пришло для того, чтобы дать человеку возможность богообщения, жить человеку с Богом, почувствовать, пережить, как говорит митрополит Антоний Сурожский, встречу с Богом. Это и начнется христианство.
Дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу, поэтому я вынуждена прервать эту своеобразную трансляцию завершающего занятия 10-го учебного года курсов, которые проходят для вольнослушателей в храме на крови. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы услышали разбор этой темы, который предложил Константин Владимирович Корепанов участникам этого занятия. И я надеюсь, что в следующей нашей передаче вы сможете услышать далее размышления Константина Владимировича на эту тему, а также интервью одного из старожилов и активных участников этих замечательных курсов, которые приглашают всех желающих влиться в эту кампанию в следующем, уже 11-м по счету, учебном году, в сентябре месяце. С вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До встречи через неделю.